Мир вам, братья и сестры, шалом. Давайте мы откроем книгу Левит, откуда уже читал Сергей Николаевич, из 23 главы. Я прочитаю с 39 стиха следующее слово. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в первый день покой и восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верблечных, и веселитесь пред Господом, Богом вашим, 7 дней, и празднуйте это праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец-израильтянин, в современном переводе сказано, всякий коренной житель Израиля должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш». Аминь. Мы уже слышали о том, что это радостный праздник, который завершает череду осенних праздников народа Израиля. И действительно, он имеет такой многослойный или многогранный духовный смысл, очень много образов здесь, и в том тексте, который мы прочитали, и еще в тех текстах, которые будем читать. Очень важно, что мне хотелось отметить, что это праздник, который учредил Господь, братья и сестры. Это, не знаете, не какая-то памятная дата, которую люди избрали, но Бог сказал: празднуйте этот праздник, празднуйте его 7 дней, и восьмой день тоже день покоя, и вот это восьмидневное такое празднование, и веселитесь пред Господом. И еще что очень важно, братья и сестры, 41 стих, это постановление вечное в роды ваши. Вот Бог говорит, что это праздник, который будет вечно праздноваться. И поэтому мы говорим о том, что Он смотрит не столько в прошлое и в те символы, которые есть, но в будущее. И он смотрит непосредственно в вечность, и сам Господь сказал так. Важно сказать, что этот праздник был один из великих праздников трех, когда было заповедано всем мужчинам являться в Иерусалимский храм. В Второзаконе 16:16 написано: «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое он дал тебе». То есть это такой большой праздник, вот нечто особенное, когда все мужчины должны идти в Иерусалим, идти не с пустыми руками, идти с даром благодарности Господу. И вот до сих пор он, как мы слышали, отмечается с большим размахом, он будет отмечаться, потому что так говорит Слово Божье, потому что это есть вечное постановление. Мы слышали об атрибутах, и брат Илья показывал нам лулав, и мы слышали про шалаш, про кущу, про вот это строение, и все это, всем этим сегодня действительно наполнен Израиль, и не только Израиль. Большие проживания, такие вот районы еврейские в Штатах, тоже ставят кущи, кто-то на балконах, кто где, и лулавы тоже по всему миру разлетаются из Израиля. Это действительно время такого вот празднования и радости. И вот мне кажется, братья и сестры, что не лулав, не куща – главное, так сказать, символ этого праздника. Но это действительно, как мы прочитали в 40 стихе, «Веселись пред Господом Богом твоим». Это радость от Господа. Да, вот радуйтесь радостью, которую Господь вам подарил. И вот хотелось бы, чтобы у нас уже начинается такое осеннее время, чтобы мы тоже исполнились радости, потому что, как мы слышали, это праздник для всех людей, и праздник вечный, и в это время Господь говорит, вам нужно веселиться, такая высшая степень радости пред Богом. А о чем веселиться, о чем радоваться? Об этом давайте посмотрим в Писании, потому что этот праздник, как мы уже сказали, он имеет очень много значений, очень много говорит нам сегодня и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Итак, о чем же говорит праздник Кущи, праздник Суккот? В чем его смысл? Первое, братья и сестры, в тексте, который мы прочитали, это благодарность Богу за то, что земля дала плод. Да? 39 стих. «В 15-й день седьмого месяца, когда вы соберете произведение земли, когда вы соберете произведение земли, тогда празднуйте праздник 7 дней». То есть вот Бог дает жизнь, Бог дает силы для земли, чтобы она дала плод свой. Он дает дождь ранний и поздний. И мы очень много размышляли в последнее время об этом и праздновали праздник жатвы. И это один из символов, один из, точнее, духовных смыслов, который заключен в празднике Суккот. Это благодарность Богу, который продлевает жизнь, который верен своему слову, несмотря ни на что, несмотря на нашу греховность. Несмотря на нашу частую неверность, Бог верен, Бог милостив, и поэтому сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся, потому что Бог однажды сказал это после потопа, и Он верен своему слову, невзирая на разных людей, которые вот в Лулаве собраны, разные люди, у кого-то есть добрые дела, у кого-то нет добрых дел, но Бог добр, Бог благ, Бог милостив. И поэтому мы благодарим Его за это, благодарим за плоды земли, благодарим за то, что Он дает хлеб на столы наши, благодарим Его за то, что Он заботится и печется о нас. И это первый смысл праздника, который открывает Господь в 23 главе книги Левит. Второе, праздник Кущей, он напоминает о странствовании Израиля по пустыне после выхода из Египта. Да, еще раз прочту этот текст. «Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». Братья и сестры, радостное ли это напоминание или нерадостное? И вот на самом деле вот в еврейской культуре действительно радость и слезы – это что-то очень... так вот перемешанная между собой. Радость часто, она вопреки тем слезам, которые народ переживал и испытывал на протяжении своей истории. И вот 40-летний период странствования по пустыне, наверное, это был нерадостный период. И мы с вами помним, почему он был, да, эти 40 лет. Они были связаны с тем, что люди проявили недоверие Господу. Они не поверили в то, что Он действительно подарил им прекрасную обетованную землю. Они направляют туда шпионов, соглядатаев, как мы читаем в Писании. И вот они 40 дней обходят землю. И они говорят, что это действительно прекрасная земля, но есть одно «но». Там живут сильные, воинственные люди, и мы перед ними как саранча, мы никогда не сможем их завоевать. И поэтому вот такой вот подарок от Господа, он не совсем подарок, потому что мы не сможем это взять. Мы можем только на это посмотреть, полюбоваться, попробовать эти прекрасные плоды, и все на этом. И мы погибнем. И вот двое говорят, что мы с Господом возьмем эту землю и одолеем ее, но народ прислушался к большинству, и после этого... После вот такого кораблекрушения веры, в каком-то смысле, Господь говорит то, что 40 лет, один день равняется одному году, вы будете странствовать в пустыне, один день, сколько вы осматривали эту землю, 40 дней, превратятся в 40 лет странствования. И цель этого странствования, она была в том, чтобы все от 20 лет и старше погибли в пустыне. И это... На самом деле очень страшное событие, и смысл этого праздника, когда люди оказываются снова в этом шалаше, это напоминание о том, насколько тяжел грех, насколько тяжелы последствия греха, насколько опасно бунтовать против Бога, восставать против Него, восставать против Его Слова, против истины, как опасно вот, потерпеть кораблекрушение веры. Это напоминает праздник Кущей, это напоминает Суккот. В каком-то смысле вот эти 40 лет пустыни, как Илья уже сказал, они похожи на нашу земную жизнь с вами. Мы тоже похожи в каком-то смысле на вот это, на этот шалашик, на эту кущу, временное жилище, вот эти хлипкие стены, дырявая крыша, которая скорее от зноя только спасала, нежели от дождя. Все это говорит о бренности нашего с вами тела. Мы тоже не такие уж и крепкие строения, как порой может нам казаться. И вот наше странствование на земле, оно тоже, нас часто силы покидают, нас часто в нашем теле и крыша может прохудиться, и болезни нас какие-то посещают, и так дальше. Но, как мы слышали, через эту крышу, через эту слабость, через эту боль виден Господь, видны звезды и понимание того, что ты здесь на земле действительно как песчинка в этом огромном океане бушующем этого мира, ты на самом деле не забыт Богом. Бог, Он близок к тебе, Бог, Он милостив, Бог, Он рядом с тобою. И да, сегодня мы вот в таких слабых телах, и об этом пишет апостол Павел, ибо знаем, 2 Коринфянам 5:1, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Это вот он использует тот же самый образ хижины, да, вот этой кущи, вот этого шалашика, на который так походим мы с вами. Но Господь дает надежду. Господь дает надежду, ведя здесь, по земле. Да, эти 40 лет были очень тяжелым испытанием, но, как мы читаем, нога не пухла, и обувь не ветшала. И хлеб Господь давал, и не только хлеб с небес, да, но и перепела, и так дальше. И воду из скалы давал, Бог продлевал жизнь даже во время наказания. Даже во время вот такого испытания Бог не покидал свой народ. Третий смысл, братья и сестры, этого праздника, как мы слышали, это взгляд на Мессию. Взгляд на Мессию, напоминание о Его пришествии. Интересно, что во время первого пришествия Господа Иисуса Христа мы встречаемся с этим праздником. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 2 стих. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей». Да, вот именно этот праздник приближался. И в той же самой главе, 37 стихе, мы читаем 37 стих. «В последний же великий день праздника», то есть, да, праздник празднуется 7 дней, и в 8-й великий день праздника, и вот в последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Очень интересно, братья и сестры, что в последний день этого праздника совершалась торжественная церемония, которая посвящена воде. В этот момент священники выходили из храма, торжественно спускались к потоку Силоам, набирали в сосуды воду и в такой процессии с пениями поднимались обратно к храму и возливали эту воду на жертвенник, как бы показывая тем самым ту самую воду из скалы, которую давал Господь во время странствования в пустыне. И вот в этот самый момент Иисус в Иерусалиме, Иисус в храме, в завершении праздника Он говорит: «Кто жаждет, приди ко мне». Он показывает то, что вот Он, Мессия, вот Я есть источник воды живой. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Праздник Кущей, он напоминает нам и о Боге Отце, который был источником жизни для всего живущего, о творении, об Адаме, сотворенном Богом, как мы слышали, и о Боге Сыне, который приходит в этот мир, и Он становится источником воды, текущей в жизнь вечную. И вот это переосмысление или дополнение смысла этого праздника происходит в тот момент, когда Иисус в праздник кущей, при вот этой водной торжественной церемонии, говорит о том, что «Я есть источник живой воды, и поэтому приходи ко мне и пей». И, конечно же, братья и сестры, напоминание о празднике кущи указывает и на будущее, на пришествие Мессии. Кстати, интересный момент, где мы еще в Новом Завете встречаем кущи? Кто-нибудь помнит? Мы встречаем их на горе Преображения. Да, помните, да, когда преобразился Иисус, Моисей и Илья появляются, глаз Бога Отца, и Петр говорит: «Сделаем три кущи». Сделаем три кущи. И вы знаете, вот это действительно какой-то такой порыв, но это не просто вот жилище для них, кто собрался. Это вот оно пришло, Царство Божье. Вот оно пришло, Царство Небесное. Вот он, Мессия. Он видит это все, и он вспоминает о символе, о кущах. И говорит тем самым, что Мессия, Царь Царей, вот он пришел. Откуда была у Петра вот эта взаимосвязь между Мессией и праздником кущи? Братья и сестры, нам нужно открыть книгу пророка Захарии и прочитать, я читать буду выборочно, из 14 главы. «Вот наступает день Господень, день Господень, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Оттуда, откуда вознесся наш Господь, и было сказано, что Он придет точно таким же образом, и ноги станут на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина к югу. И будет в тот день, 8 стих, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Да, вот он, образ Бога, Мессии, который сошел на землю. Это второе пришествие Христа. И Он будет царствовать, будет царем над всей землей. И вот послушайте, что написано в 16 стихе. «Засем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей». Так и написано. Вот в тот момент будут приходить уже все народы для того, чтобы поклониться царю Господу Богу Саваофу и для празднования праздника кущей. «И будет, если какое племя из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Вы слышите? То есть это праздник такой, от этого дождь вообще будет зависеть. «И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта, за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей». Вы посмотрите, насколько Бог вот ревнив к своему слову. Если Он сказал, что это вечное постановление, мы видим, что это постановление вечное. И насколько важно будет прийти поклониться для празднования этого праздника, символизирующего царство Мессии. И вот даже интересно, почему о Египте так отдельно сказано. Я задумался, неужели это такая своеобразная месть Египту, который не выпускал Израиль. Но многие комментаторы говорят о том, что на самом деле Египет – это земля, которая орошается Нилом. И поэтому они не так зависят от дождя. Но даже такая долина реки Нил она все равно будет нуждаться в том, чтобы прийти к Господу для празднования праздника кущей, для того, чтобы жизнь, вот эта вода и плодородие земли, они не прекращались. И празднование праздника, вот оно в тысячелетнем царстве имеет такое большое значение. И как мы уже слышали, оно и смотрит и дальше. Оно смотрит и за пределы тысячелетнего царства, когда Господь сотворит новое небо, новую землю. Это будет новая глава в истории, это будет новая история, точнее, и первая глава в новой истории. Вот в 21 главе книги Откровения написано: «Увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Скиния – это место обитания Бога. Вы знаете, вот посреди этих шалашиков, в которых жили люди, был шалашик чуть побольше, но тоже не вот тебе большое строение. Это была скиния. Там обитал Господь. Господь странствовал по пустыне тоже вместе со своим народом. Он вел свой народ. Вы помните, когда облако подымалось, тогда, значит, можно было двигаться дальше. Вы знаете, вот мы живем вот в этом присутствии Божьем. Господь обитает с нами, пока мы проходим вот это странствование по земле, но Он говорит о том, что будет искиния вечная Бога с человеком, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Вот такое вечное сосуществование, единение с тем Господом, за которым мы с вами идем. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит, чтобы мы действительно вот возрадовались сегодня. Возрадовались, несмотря на осень, на вирусы, болезни и все многое то, что тревожит и так беспокоит нас. Возрадовались тому, что Господь с нами. То, что Он ведет через эту пустыню жизни. Да, Он допускает страдания, да, испытания, да, порой Он наказывает нас для того, чтобы достичь в нас добрый плод. Но как бы ни было трудно, в какой бы пустыне мы ни оказались, каким бы хлипким и бренным ни была наша вот эта телесная хромина, как говорит Павел, Господь с нами Бог. Будем надеяться на Него, будем уповать на Него, будем дорожить им, небесным, не вот этим всем временным земным, но тем, что дает Господь, и будем чаще поднимать взоры наши к небу, к Господу, и будем ожидать пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Ему за все да будет слава. Аминь.